Ну давайте начинаем. А сперва давайте помолимся. Лучше обращаемся к Тебе за Твою помощь, потому что мы будем размышлять, как жить во Христе. Лучше дай нам понимание и дай нам силу, чтобы мы, на самом деле мы сможем жить во Христе и так, как Он жил. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Я продолжаю. Вот основы Библии, 11 глава. Последняя глава насчет жизни во Христе. Основы Библии сможете получить по... Сможете получить по интернету. И у нас есть и тоже наличие здесь в зале. Итак, жизни во Христе. Я хотел дать небольшое резюме о том, что мы уже изучали. Сперва говорили, что Бог на самом деле существует. Я предлагал, что Он существует как, ну, реальном вот, личности, не просто так, как понятие или абстракции, Он на самом деле есть в небесах. И Иисус является Его Сын, и Святой Дух — это не личность, это Его сила, сила Божия. Через того Он все делает, и из-за этого силу Он все обо всем знает здесь, на этом земле. Итак, дальше мы видели, как Бог начинал Его цель и замысл как-то проявить с человеком через того, что Он дал обещание, обетование. Он дал Адаму обетование в том, что, несмотря на всякие грехопадения, у него, или точнее у Евы, будет в конце концов какой-то потомок, какое-то семя, которое является Иисусом. И через него всякий, то, что случилось в Эдемском саде, всякий это... клятва, который пришел, это уже не будет. И Бог будет как-то перестроить Эдемский сад здесь, на земле. И дальше Он объяснил Аврааму, что у него и так же было бы семена. У него также было бы... Таня, тише, Таня, тише, пожалуйста, вот, потому что все. Он уже ему обещал, что... У него был бы и тоже потомок. И тот потомок будет, в конце концов, Иисуса. И тот потомок будет становиться многим. Многим, так как этих, ну, звезды на небесах и как песок на берегу моря. И он обещал, что Авраам и его потомки будут жить вечно. Здесь, на земле. Он обещал, что они будут вечно получать наследство этого земля. И, в конце концов, Бог дальше передал те обетования Исааку, Якову и потом Давиду. А к Давиду Он добавил, что тот сын, тот особо потомок, он будет и сын Божий, и тоже сын Давидов. Значит, что тот потомок как-то был бы и от Бога прямо, прямой от Бога, и тоже как-то от Давида. И это все исполнилось в том, что Иисус был родом Мария, то есть Он был вполне Сын Человеческий, и она была на этом прямой линии из Давида. И Он тоже был Сын Божий из-за того, что она стала беременная прямо от Бога. Не от Иосифа, а прямо от Бога. И так получается, что Бог уже, в принципе, объяснил Евангелие уже во время Ветхого Завета. И потом мы изучали, как Царствие Божие будет здесь, на земле. И все эти обетования, которые мы встречаем и в Новом Завете, и в Ветхом, исполняются в том, что Иисус придет, и Он будет основать Его Царствие здесь, на земле. И это все было бы буквальным образом. Бог даже обещал Давиду, что он своими глазами будет это узрять. И Иов тоже в Ветхом Завете радовался о том, что его глазами он будет узрять Бога, когда уже у него было бы новое тело. То есть то понятие воскресения, воскресения тела, уже начиналось там в Ветхом Завете. Видели 6 главу? Так, в конце концов, Бог является всемогущим. Есть никакой оппонент. И слово «противник», слово «сатана» означает «противник». И, в принципе, Бог умеет действовать как противник человеческой жизни. И, в конце концов, у Бога нет такой борьбы там на небесах, где есть Бог, есть сатана, и они как-то воюют с друг другом, есть какая-то борьба. Нет. И мы видели, как грех является нашей ответственностью. Это наша ответственность. Это начинается внутри человека. И искушение, это всегда начинается из внутрь человека. То, что увидим, и мы хотим это делать, к сожалению, иногда мы это сделаем. И возмездие для греха является смерть. И смерть – это бессознательность. И после смерти мы будем просто в бессознательном состоянии до того, что Иисус придет. И воскресенье будет, судный день здесь на земле. И ад означает только могила. Бог не любит вечно мучить человека. Он не будет вечно мучить, самое страшное, даже грешник. Ну а суд будет. Когда Иисус придет, суд будет, он будет судить все этих, ну, у кого были ответственность перед Богом. И недостоин будут умирать второй раз, второй смерть. И достойных будут жить вечно во Царстве Божьем. И мы видели, как Иисус был потомок Авраамова, потомок Давидова, и поэтому в физическом плане он не существовал до своего рождения, хотя он был там на замысел и план Божий. Он был тот логос, тот намерение, который всегда был у Бога от самого начала. И у него была наша природа до самого конца. Разница в том, что он никогда не совершал никакой грех. И поэтому он является для нас живой пример. И когда он умер как наш представитель. И воскрес, чтобы, поскольку мы решаем быть во Христе, мы сможем тогда жить вечно с Ним, когда Он придет. Итак, крещение – это тот образ, это тот способ, который Бог именно выбрал. Через того мы сможем сделать какую-то идентификацию с Иисусом. И чтобы мы сможем на самом деле умереть с Ним, поскольку в воде, так как быть гробом с Иисусом, в гробе с Иисусом, и из воды – так как воскресенье с Ним. Значит, когда Иисус придет, тех в этом поколении, которые приняли крещение, мы будем точно вечно жить с Иисусом в Его Царстве здесь на земле. И сейчас я хотел говорить о том, что нам, конечно, придется жить во Христе. От Иоанна 3 глава Иисус сказал, что если человек не родился заново, и он определил, как от воды и от духа такой человек не будет в Царстве Божьем. И так понятное дело, что нам придется принять крещение. Но нам это значит рождение от воды. А что значит рождение от духа? Значит, что начинается в человеке после крещения процесс обновления. К Римлянам 6 глава, где Павел писал о крещении, он сказал, что после крещения мы живем в обновленной жизни. Значит, что Бог пробывает, пытается делать кое-что новое в нашей жизни. Другими словами, Павел сказал, что это новое творение. Так как Бог сказал посредством слова, Бог сказал, да будет свет, Бог сказал, так и так и был. И так он делает в нашей жизни такое огромное силу, которое у него есть посредством его слова. Но как получается тогда, что некоторых людей принимают крещение и кажется все равно для них. Они все равно старый образ жизни все равно придерживают и кажется бесполезным. Но это из-за того, что они как-то не содействовали с Богом. Без проблем, без вопроса. Когда мы принимаем крещение, Бог начинает сильно действовать в нашей жизни. Павел сказал, что это похоже с Израилем. Когда они были в Египте, они были в рабстве, и они хотели какой-то путь выхода, и Бог дал им путь выхода в том, что Он взял свой народ, и они шли сквозь море, облака вверх, и на обе стороны им стены воды. Павел понял, что они крестились в Моисея, в облаке и в море. И откроется тогда целый притч, что были как-то в Египте, и потом вышли сквозь море через крещение, а не сразу земли обетования. Мы сразу в пустыне. И наша жизнь получается путешествие по пустыням. И Бог кормил свой народ каждый день манной. И это значит, что Бог и тоже дает нам то, что нам надо, чтобы пережить то путешествие через пустыню. И если только мы будем держаться на этом пути, который Он предназначил для нас, обязательно мы найдем место в Его Царстве. Но Израил вообще роптали, они не хотели, хотели даже вернуться туда, в Египту. Хотя они там сидели, можно сказать, на концлагерях. Они были там в рабстве. Но они скучали, ой, как еда там вкусно была, и здесь у нас только манна, все так неинтересно и так далее. Они хотели обратно. И, в конце концов, Бог сказал, хорошо, вы будете тогда гулять 40 лет в пустыне. Это в ответ на этом вопросе. Почему получается, что человек вполне принимает крещение, и потом кажется так, как ничего не случилось. И кое-что случилось. Кое-что огромное и колоссальное случилось. Но тот человек не реагировался к этому. И так, как Израил, они шли из Египта. Они спаслись в этом плане. С Египта. Но они не хотели дальше земли обетования. Это одно. Понять, что тот мир, тот Египет, это не то для меня, это одно. И это одно, как-то выходить оттуда, сказав, что я понимаю, что это не для меня, я не нашел в этом мире мое место. Это понятно, это вполне понятно. Но если мы дальше не будем путешествовать, имея точно конечный пункт на горизонт, что я хочу быть в Царстве Божьем, не только здесь, в пустыне, как-то нигде, между Египтом и Хананом, тогда это совсем несчастливая жизнь для нас. Мы вышли, а нам надо дальше ходить. И тоже есть тот притч с Иателем. Помните, тот притч с Иателем, который Иисус дал. Где, да, некоторых людей приняли Евангелие, приняли Слово Божие, приняли семена, которые Иател сеял. Но не держали до конца, потому что разные проблемы, разные моменты случились в своей жизни, и они просто не держали на этом. Они как-то разочаровывались очень легко, сразу, когда какая-то проблема, какое-то сострадание со Христом, да нет, я не хочу. Понимаете, в таком случае такие люди очень несчастливы. Потому что они вышли из Египта. Они не в этом мире. Они опять не могли бы как-то жить по-мирскому с удовольствием. Они понимают, что это не для меня. Но они, у них тоже нет альтернатив. У них нет тоже впереди кое-что. Это трагично. И так как-то логично для нас держаться. И всегда впереди, впереди, впереди. Всегда. Потому что Бог хочет дать нам Его Царство. Это не так, что Он как-то равнодушный, что для Него чисто все равно. Нет. Он отдал Свой Сын умереть на кресте, пролить Свой кровь, именно чтобы у нас было бы настоящее прощение и вечная жизнь. Бог хочет это нам дать. Очень хочет. Это не так, что Он как-то пассивно. Он хочет, страшно хочет нам дать. Итак, придется, что нам надо жить во Христе. И понимаете разницу, мы не только братья и сестер Христова, а братья и сестер во Христе. И это значительно в том, что поскольку человек во Христе, Бог как-то вменял вся праведность Иисуса на нашем счету. Он как-то смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. И мы во Христе, мы облеклись со Христом, Павел писал. Значит, что нам надо жить согласно, такая надежда. В одном плане Бог предлагает нам спасение чистый наставанием веры. Не по делам. Помните, тот притч, где разных людей работали на ферм во время урожая. И некоторых очень сильно работали, некоторых только пару часов. А в конце концов, хозяин, который является Иисусом, дал им все. Одно и то же, зарплату. И люди думали, что это странно. Но цель этого притча, это чтобы показать нам, что спасение не зависит по делам. Это чистый дар Божий. Мы не сможем никогда не делать достаточно, чтобы как-то быть достоин спасения в этом плане. Это чистый дар. Но наоборот. Кто на самом деле поверил бы всякие это, добрые вести и так далее, думая, что ну хорошо, я буду жить вечно в Царстве Божьем, смерть уже не имеет никаком власти в моем жизни. Ну ладно, я буду тогда просто жить так, как любой мирской человек. Нет. Как-то естественный человек не может быть пассивным к этому. Мы хотим кое-что конкретно делать. Мы понимаем, что если это так, что на самом-самом деле это так, мы не сможем просто быть пассивны. Если я верю, что я буду жить вечно, во веки, 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 веков. Это такое чудеса, такая радость, такой мир, что разве я могу просто все равно, равнодушно жить перед Богом? Нет. Но получается, что мотивация для наших, скажем, добрых дел, это не из-за того, что я думаю, если я достаточно сделаю, тогда, наверное, я получаю место в Царстве Божьем. Нет. Мотивация в том, что если на самом деле мы во Христе веруем, что я буду получить спасение вечной жизни, тогда от мотивации благодарности мы хотим как-то жить для Бога. И поэтому у нас есть в Новом Завете достаточно много, я не сказал бы заповедей, но, как сказать, уставы, ну, чтобы показать нам, как жить и как быть перед Богом. Из-за мотивации благодарности мы хотим кое-что делать. А что делать для Него? Скажи мне, что делать? Я буду питаться это делать. И поэтому Он дал нам целую кучу, скажем, не совет, а подарение, как конкретно жить перед Богом. Итак, Колоссянам, 3 глава, 1 по 5. Итак, если вы воскресли со Христом, ищите горного. Если вы воскресли со Христом, что это значит? Если мы приняли крещение, он имел в виду, потому что поскольку человек крестился во Христе, он воскрес, мы воскресли со Христом. Если так, то ищите горного, где Христос сидит, одесную Бога. Он в горнем. Он имел в виду о небесном. Помышляйте, и не о земном. Ибо вы умерли. Опять говорится о крещении. Вы умерли со Христом. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Итак, умертвите земные члены ваши, грудь, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. Он имел в виду, что если на самом деле мой капитал воскрес с Иисусом, получается, что он сейчас на небесах у Бога, и мы хотим и тоже быть с ним. То есть, самое главное, где наше мышление, о чем мы думаем, где наше сердце. И наше сердце, наше мышление, наше намерение должно быть с ним. И это, наверное, суть христианства. Как мы думаем, о чем мы думаем. Это вот где наше сердце. Это не вопрос о ритуале, это не вопрос иногда ходить на собрание и так далее. Это самый главный вопрос, где наше сердце, где наше самое сильное стремление, где наши мечты, какие у нас амбиции, где наше сердце. О чем мы вообще думаем в жизни? Когда никто не смотрит над нами. Где наш ум, где наше мышление? И он сказал, Павел писал, что должен быть на небесах, в смысле с Господом. И хотел немножко говорить о святости, потому что я объяснил, что когда Израиль был в Египте, они были в рабстве, и это так, как в нашей жизни до того, что мы приняли Иисуса крещение. И Бог многие им объяснил, что вы сейчас являетесь для меня святой народ. А что значит святость? Святость не значит белым лицом, как-то прекрасный костюм, и как-то очень тихо ходить так, как в храме. Нет. Святость, в конце концов, означает отделенность. Отделенность. Потому что мы отделились уже от этого мира. Почему мы здесь? Почему столько человек в этом зале? Зачем мы здесь? Зачем мы не там, в этом мире? Мы здесь, потому что мы это поняли. Что я отделился от этого мира. И нам придется соединиться тогда с духовным. Не просто отрицательно, что ну да, я отрицал всяких там, я понимаю, что это не то, это не жизнь, я вышел оттуда, а нам надо присоединяться с кем. И кто это? Это, конечно, с Иисусом. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. В одном плане Бог свят, в том, что Он, конечно, отделенный от нас. Но в другом плане Он совсем с нами. И это тоже, наверное, образец для нашего отношения с этим миром. Да, мы отошли от этого мира. Но мы тоже им любим, так как Бог нас любит, так как Он любит мир. Израиль был призван из Египта и проведен через Черное море, чтобы быть народом святым. Мы также после крещения призваны, 2 Тимофея, 1 глава, званием святым. Интересно, что у некоторых церквей есть понятие, что есть некоторых людей, только некоторых, которые являются святые. Есть, ну, святая Мария, есть такой святой человек. А в Библии написано, что мы все являемся святым. Мы все. Это не так, что есть некоторых звезды, как сказать, духовным образом. Мы все для Бога святые. Итак, если на самом деле мы ждем пришествия Иисуса и остановления Царства Божьего здесь на земле, это наша надежда. Это то, что мы верим, это будет. Мы убежден, что один день тот мира не будет просто так продолжаться, а Иисус придет основать Царство Божие здесь, на земле. Итак, наша жизнь состоит из гонений. Наказание учит нас и готовит к Царству. Бог сам воздаст месть в нужное время. Итак, отмститься принадлежит, в принципе, только Богу. Это не для нас, как-то делать Его царствие прямо сейчас. Мы ждем Его суд. И понятие того, что будет, в конце концов, суд, значит, что нам не придется судить другого человека, зная, что, в конце концов, это не я, который умеет это делать. Помните опять тот притч Иисуса, где он сказал, что сеятел, это он, сеял хороший, добрый семен в поле. А через какое-то время его рабы пришли к нему и сказали, осторожно, мы видим, что и тоже рядом к этому, ну, хорошие зерна есть и тоже терни. Кто это специально сделал? Кто и тоже пришел и сеял такие плохие семена? Давайте, Господин, дай нам, пожалуйста, разрешение, чтобы мы будем убрать этих, ну, плохие. И он сказал нет. Он сказал нет. Потому что вдруг, если ты это делаешь, вдруг ты будешь и тоже убрать хорошие зерна. Подождите, и я буду отправить в последний день ангелов, и они будут все убрать из моего поля. И его поле является миром. Итак, мы не сможем судить, мы не сможем сказать, что во, этот человек такой плохой. Мне сам лично надо как-то решить с ним. Почему? Потому что, хотя, безусловно, есть такие плохие поле, в смысле, на ним Божье, мы не сможем определить именно кто. Мы чувствуем, что да, не все искренне. Мы это прекрасно знаем, это ощущение совсем правого, вполне. Но мы не сможем сказать, что я знаю, что тот, именно тот человек совсем не то. И мне тогда придется с моими руками как-то убрать тот человек. Нет, нам надо просто подождать. В другом притче Иисуса мы являемся тех, которые вообще бездомных, которые там сидели на улицах и получили приглашение на брачной пир в Царстве Божьем. И мы приняли тот приглашение, и мы как-то на таком шикарном трапезе как-то сидим, как-то скромные, стеснительные, почти не веря, что на самом деле его милость, его приглашение до такой степени для меня. И это не для нас, как-то смотреть на тот парень, который рядом сидит, и сказать, ой, ты вон отсюда. Это не для нас, это сказать. Итак, не противься злому, Иисус сказал от Матфея 5 глава. Не мстите за себе, не воздавайте злом за зло. Не берите меч, не убивай, избегайте сопротивлению врагам. Всякие эти, видимо, такие учения, которые для нас очень сложно. Мы сразу будем поднять вопросы. А если кто то сделал бы, а что, мне ничего не надо делать? Как? Это неправильно. Это абсолютно против того, что мы хотели бы слышать. Но все зависит, в каком степени мы верим, что Царствие Божие скоро будет, Иисус придет, и мы будем жить вечно в Его Царстве, и Судный день обязательно будет. И тоже, если у нас есть на самом деле совесть, наша недостаток, наша греховность, мы не будем бегать так быстро, мстить за себя. Мы будем сами понять, что я и тоже не совсем то. Я только буду жить вечно на чистом милости и по благодатью Божьей. Иначе я просто не смогу вот перед Богом жить или быть. И насчет политика. Я хотел, это очень личный вопрос, но я хотел объяснить, почему я сам не голосую. Я верю, что Иисус придет и будет основать Царствие Божие. И что все на этой земле как-то двигаться впереди к этому конца. И это будет сделано от Бога. Еремия 10 глава. Не в воле человека путь его, не во власти идущего давать направление стопам своим. То есть мы как-то считаем, что если я буду голосовать, тогда я могу как-то немножко контролировать путь истории, если я буду голосовать. Кстати, то понятие демократии, это вообще только сколько лет? 200 лет, скажем, его вообще человеческие общения не использовали тот понятие демократии. Но для нас это закончилось, в принципе, как, ну, обсессию, что у каждого должен быть прав голосовать. Вы просто читайте, перечитайте истории. Это не так, что из-за того, что мы все правильно голосовали, тогда мы как-то двигались общество туда, куда надо. Во-первых, люди вообще не понимают, для кого они голосуют. Они не понимают ситуацию в реальности. Они думают, конечно, что да нет, я все обо всем знаю. Это значит, что они смотрели пару программ по телевидению. Или читали пару статей по интернету или газетах. И на самом деле мы не знаем, как управлять себе. Мы все думаем, что да нет, я знаю. И тот человек, для кого я буду голосовать, он знает. по Библии и той же вообще из опыта истории, я просто это не вижу. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому он хочет. Даниил 4.14. В конце концов, все на воле Божьей. Конечно, ты будешь сказать, а что, Гитлер и так далее. Но все равно, это прав, то, что здесь написано. Бог дал и дает царством человеческим, кому он хочет. Это все как-то на его намерениях. И интересно, что Гитлер взял власть из-за демократии. Люди голосовали за него. Он не сделал бунт. Он не взял просто пистолетом президентский. Был выбор, и люди голосовали за него.
За Гитлера, что ли?
Да. Он не взял пистолет, но в смысле он не сделал бунт. И сказал, ребят, я сейчас вот здесь. Был выбор и так далее. Люди голосовали, выбрали. Итак, на всякий случай, это просто факт, что по библейски, Бог в конце концов будет основать Его царство здесь на земле. Экклезиаст, 5 глава, 7 стих. Над высоким наблюдают вещи, а над ними еще вещи, то есть Бог. Мы как-то считаем, что тех на власти, там как-то закончится все. Что президент страны, он является вот самым властным и все. Дальше никого нет. В Библии написано, что над высоким наблюдают вещи, а над ними еще вещи. Как я сказал, это очень личный вопрос. Это вопрос совести. Я просто... Это мои дела предлагать. Это мои дела объяснить. Мою личную позицию. Ну, вы уже меня хорошо знаете. Я не здесь в этом плане, чтобы давить человеку. Но я просто объясняю, как я понимаю жизнь. Всякие души да будет покорно высшим властям, ибо нет власти, нет Бога, Павел писал. Все эти власти, в том числе плохие, в том числе римские кесари, в том числе Гитлеры и всякие, в конце концов Бог это допускал. В конце концов он это допускал. Он прекрасно видел и понимает то, что здесь творится на земле. Итак, это просто одно. Я сказал, что самое главное, это всегда вопрос духа. О чем мы думаем? Каком духом мы дышаем? И я думаю, что Галатам, 5 глава, 17 стих, это ключевой стих. Греховная природа желает того, что противоречит желанию духа, а дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. То есть, он имел в виду, что внутри человека постоянно есть такая борьба между грехом и духовностью. Это постоянно так. Все, что есть в этом мире, это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. Дружба с миром есть вражда против Бога. Как мы сможем это понять? Особо вспоминаю, что Бог в таком степени любил тот мир, что он отдал свой единородный сын умереть. За кого? За мир. Итак, когда написано, что дружба с миром есть вражда против Бога, надо это понять, я понимаю, что в духовном плане. Не значит, что нельзя любить мир. Просто значит, что нам надо понять, что есть всегда тут разделение между плотом и духовностью, между грехами и духовностями. И мы это чувствуем внутри себя. Самым корным, самым сердцем человека мы чувствуем тут разделение. Но мы тоже чувствуем тут разделение и вообще между верующим человеком и миром. Итак, в практическом плане. Как каждый день жить, как верующий во Христе? Я уже сказал, что в Израиле были в Египте. Потом, как сказать, приняли крещение, крестились в Моисея, в облаке и в море, так как мы принимаем крещение во Христе. Они тогда были в пустыне, и Бог дал им каждый день манну. И от Иоанна 6 глава предполагается, что тот манна является символ Слова Божия для нас в Библии. Итак, безусловно, надо читать Библию каждый день. От Иоанна 15 глава, духовные плоды мы можем приносить лишь тогда, когда в нас обитает Слово Божие. Что значит, что Слово Божие обитает в человеке? Значит, что мы дышим, скажем, тот духом, что это всегда у нас. И это не просто достаточно, я думаю, как кто знает некоторых библейских историй, рассказы и так далее. Бог хочет устроить обоюдное отношение с человеком. И когда мы молимся, есть, конечно, вопросы, это что, это одну сторону разговора, что ли, с Ним, с Богом. Что я молюсь, я говорил, поделяюсь с Богом, мои чувства, а что, глобальная тишина, что ли? Нет, это не глобальная тишина. Он хочет ответить. А каким средством, каким способом Он отвечает? Он отвечает, конечно, через Его Слово. И у нас есть Его Слово в Библии. И значит, что поскольку мы молимся, я понимаю, что читая Библию, мы слушаем Его голос. Очень вот уникальном личном масштабе. Молимся, откроем Библию, читаем. И там, да, вау, это именно для меня. Это точно для меня. И Библия, как мы объяснили раньше, это не просто роман, это не просто историческую книгу. Это написано Бог вдохновлением. Значит, что все эти слова, которые мы прочитаем в Библии, являются в одном плане Духом Божьим. Это Его Дух. Значит, что Он готов как-то передать нам Его Дух посредством Слова. То есть Библию. Да, это почти невероятно, что тот Библия, тот книгу, это не так, как любое другое книгу. Это уникально. Это на самом деле Слово Божие. И поскольку мы это сможем чувствовать, конечно, мы хотели бы это прочитать. Опять мы не сможем быть как-то пассивны к этому, веря, что ну, да, Библия это Слово Божие. Если Библия на самом деле является Слово Божие, тогда вау. Хочу это читать и перечитать. Иов сказал, 23 глава, «Я ценил его слово больше хлеба дневного». То есть для него Слово Божие было кое-что, которое он регулярно питался. Так как мы кушаем. Если мы не кушаем, становимся слабы, умрем в конце концов. И тоже, если мы не будем читать Слово Божие, и тоже так и получается. Иеремия тоже, 15 глава. «Обретение Слово Твое, и я съел их. И было Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего». Я предлагаю молиться перед чтением. Давид писал, 118 псалом, «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Я сказал, что как-то отношение с Богом, это обоюдное, это двухстороннее. Мы молимся, Он отвечает. Итак, это хорошая, по-моему, привычка молиться до того, что мы читаем. Хоть с открытыми глазами, но просто попросить у Бога для мудрости, чтобы это было бы для нас живое слово. И не просто истории, не просто вот стихотворение Давидова и так далее, послание Павла. И молитва. Молитва. Безусловно, не обязательно закрытым глазами, так как формальность. А молитва, конечно, это разговор с Богом. Есть такое понятие, читать молитвы. Дай мне молитву, я буду это прочитать. Я не против, но хорошо, но то, что Бог хочет, это, конечно, живое общение с человеком. Он хочет, чтобы мы будем как-то поделить с ним наши чувства. Перечитая Псалтир, я заметил, что только где-то один раз, один стих из каждой пять, Давид попросил кое-что от Бога. Вообще, в его молитву, он просто поделился Богом, его чувствами. Когда он молился Богу, Саул, Он просто объяснил Богу, как он чувствовал, что я чувствую гнев. Ой, Господи, я чувствую, вот как у меня все каша уже на мозгов. Отче, он просто поделился Богом его ситуацией. Конечно, Бог уже это прекрасно знал. Но молитва это не просто вот просьба. Отче, дай мне вот. Аминь. И думаю, ну ладно, это как ну, страховка, я попросил у Бога, наверное, получаю, наверное, нет, но на всяком я спросил. Все, ладно, я сделал мой долг, я сделал вот мой молитве. Нет, молитва является ну, поделение с Богом, наше чувство. Это разговор, это не просто вот прощение, ну дай мне, дай. Это разговор. Какое отношение это является так, что мы просто просим у человека? Нет, это разговор. И в контексте этого разговора иногда получается, что нам придется я что-то просить. И мы молимся. Имя Иисус, как наш первый священник на небесах, который ходатайствует для нас. Евреям 4 глава. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Получается тогда, что когда мы молимся, это так, как мы находимся прямо перед престол благодати. Прямо как-то перед Богом. И так это неплохо, когда мы начинаем молиться. Просто вспоминать, что Он есть. Что Он есть там. И я здесь. И тех слов, которые я скажу, сейчас на самом деле доходят к Нему. Хотя это столько расстояния. Это колоссальный, конечно, километраж. Нельзя даже считать. Но Он есть там, на небесах. И наше слово до Него доходит. И это чудесно. На самом деле, что слово человека на этом земле. Пора он стоит около трамвайной остановки. Доходит именно туда. И сразу. И сразу. Моментально. Сразу. Перед Богом. И не только так. У нас есть там Он сказал, Иисус, первосвященника, который ходатайствует для нас, понимая прекрасно наши человеческие ситуации, потому что Он и тоже был человеком, потому что у Него была и точно наша природа. Если молимся Богу какой-то нужде, скажем, в работе, ну, Он прекрасно это знает, потому что Он тоже был рабочий человек. Так, Иисус дал нам, конечно, тот Отче наш, суще на небесах, сказал. Опять, наверное, он имел в виду, что стой. Думайте, просто размышляйте, знайте, что он есть там. Отче наш, суще на небесах, он там. Тоже Отче наш, не Боже мой. Ничего плохого, молиться там, Боже мой. Но Отче наш, то есть я не один, я не единственный верующий на этом земле. Есть и тоже другие. Он наш общий отец. Итак, я думаю, что ключ, наверное, к успеху в духовном жизни – это привычки. Начинать каждый день и закончить каждый день с молитвы, чтения Библии и так далее. Это очень важно. Потому что как мы начинаем каждый день, это вроде как мы будем закончить. А если мы просто вот начинаем без никакой внимание к Богу, то это очень плохо. Нам придется на самом деле, на самом-самом деле знать, что Он есть там, я к Нему обращусь, как Его Сын. Он на меня смотрит, Он со мной. И я живу с ответственностью перед Богом. Павел писал Филиппийцам, 4 глава, всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания, какими бы незначительными они ни были, пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваши во Христе. он сказал, что нам надо все таки спросить с благодарением. И благодарность – это то, что, наверное, мы скоро всего забываем. Помните, Иисус исцелил этих 10 прокаженных людей. И только один вернулся с благодарностью. И, к сожалению, это так, что мы очень неблагодарны, к сожалению, по природе. Дай мне, дай мне, дай мне, ой, получаем, я это получил, и все, дальше, дальше. А благодарность, это очень важно. И особо, наверное, вспоминать о том, что Он уже сделал для нас. Что я столько раз молился, и Он ответил. Как я сказал, дух неблагодарности – это огромная проблема для нас и вообще в мире, вообще. Что дай мне, все, я получил, все, дальше. Иоанна, 15 глава, 7 стих, Иисус сказал, «Если Слово Мое в вас пребудут, то чего не пожелайте, просите, и будет вам». Значит, что если Его Слово в нас, мы получаем то, что мы хотим. А почему? Это не значит, что буквальным образом, ой, я это хочу, молюсь Богу, получаю. Нет, это значит, что поскольку Его Слово пребывает в человеке, тогда мы будем понять, о чем молиться, и мы будем получить. И я думаю, что наш опыт в молитве становится лучше и лучше через время. Почему? Потому что, допустим, когда мы сперва приняли крещение и не так хорошо узнали Слово Божие, Его воле, мы, наверное, у многих спросили и не получили. А через время мы понимаем, что да, это не столь важно, допустим, иметь машину. То, что важно, это какая-то победа духовным образом против какой-то слабости и так далее. И по ступени я считаю, что наше опыт в молитве становится лучше и лучше, потому что мы как-то чувствуем, о чем надо спросить. И придется проповедовать, то есть поделить то отношение, которое у нас есть с Богом, с другими. Разве мы сможем молчать? Разве можно молчать? Знаю, что я буду жить вечно. Во свет мир, Иисус сказал. Потому что Иисус является свет миру. К Иоанну, 8 глава, написано, что Иисус свет миру, и Иисус сказал, что во свет миру. То есть, если мы во Христе, все то, что прав об Иисусе, сейчас прав у нас. Если Он свет мира, мы тоже. Иисус сказал, что он не может укрыться город, стоящий наверху горы. Если мы будем как-то спрятаться, если мы будем как-то питаться, как-то не показаться, не получается. Иисус таким образом сказал, что мы являемся свечки. И если тот, свечка будет как-то под ведром, тогда это гаснется скоро всего. Получается тогда, что если мы не будем открыто перед всем как-то показать, кто я, тогда вообще мы будем потерять наш свет. То есть настоящее христианство это не предназначено, чтобы просто как-то спрятаться, просто на совсем личном масштабе как-то это принимать и никому ничего не рассказать об этом. Если на самом деле мой Бог Христе, это даже нельзя это делать, потому что кое-что как-то естественнее было бы видно от нас. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, Иисус сказал. То есть, ты фактически не сможешь это делать. Я это видел, когда крестил людей, допустим, в Иране или в Афганистане, где, конечно, общество так настроено против христианства, что кажется, что человек должен как-то молчать. Но поскольку человек на самом деле пришел ко Христу, это нельзя. И потихонечку люди замечают, что он, безусловно, христианин. Потому что это нельзя укрыться. Город, стоящий наверху горы. Езекиил, 3 глава. написано, что нам нужно свидетельствовать об истине, несмотря на то, что слушают нас или нет. И даже там написано, что если мы не будем предупреждать человека, его кровь в одном плане будет на нашем голову. Это очень важно, это делать. Если мы не будем ничего не сказать, тогда это так, как его, но потери были бы на нашем голову. И собраться вместе. К Евреям 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание нашего, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного, в смысле приближение дня, когда Иисус придет. А зачем ходить вообще на собрание? Если мы думаем, ну я хожу на собрание, чтобы кое-что получить, в смысле в духовном плане, то зачем? Если, допустим, мы хотим понять Библию, мы хотим читать Библию, ну, давай, читаем Библию дома. Зачем на собрании? Я думаю тогда, что мы приходим на собрание, чтобы я могу кому кое-что отдать. Если это наш подход, тогда, безусловно, мы будем тогда ходить на собрание, чтобы кому кое-что отдать. И если мы приходим просто, чтобы кое-что получить, и мы не получаем, то мы как-то уходим, как-то в разочарование. Ладно, я поднял много вопросов. Многие из этих вопросов очень личные. И каждый человек придется жить немножко вот по-другому перед Богом. Но все равно стандарт является Христос. И как мы будем вот жить для Него, и если на самом деле у нас пламенные любви к Иисусу, тогда мы не будем минималистов, делая то, что мы считаем самое минимальным. А все это будем делать из мотивации, благодарности о том, что Он для нас сделал. Ладно, не знаю, у кого есть вопросы, кто не согласен, кто хочет спорить.
Это дух или вентиляция, или что?
А Бог Олимпул или кто?
Бог кто?
И кто его жена?